Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшний день Страстной Седмицы мы совершаем память двух человек, которые на века вошли в историю христианской веры. С одной стороны, это безымянная женщина, которая, исполняя служение жен мироносец, приходит с драгоценным миром, чтобы подарить его, возлить на Спасителя, приготовь его к страстям и погребению. А с другой стороны, ближайший ученик, имя которого известно – Иуда, имя которого означает «хваление Богу», который именем должен был Бога славить, который на века вошел в историю как предатель. Именно поэтому Святая Церковь в среду установила пост в течение всего года в память о том, что когда-то, покусившись на серебро, один из 12 апостолов предал Христа. Из евангельских историй мы видим портрет одного из этих учеников. По Евангелию Матфею и Марку Иуда предал Христа за сребреники. Именно Матфей называет цену оцененного – 30 сребреников. Лука намекает на то, что сатана вложил нечто на сердце Иуды, а апостол Иоанн 8 раз употребляет это имя, чтобы показать, как постепенно грех вошел в его сердце, как сатана овладел им, и в конце концов он предал Христа. Впервые мы встречаем упоминание предателя в Евангелии от Иоанна в повествовании о насыщении 5 хлебами 5000. После беседы о хлебе жизни, после беседы о вкушении плоти и крови, Христос говорит: «Не 12 ли из вас я избрал, но один из вас предатель». И чем ближе к Страстной Седмице, чем ближе к Тайной Вечере, тем более и более мы встречаем эту личность. За несколько дней до Пасхи в доме Марфы и Марии совершается вечеря, Мария помазывает ноги Спасителя, а Иуда ропщет. Его имя называется как того, который носил ящик, и он был вор. И мы впервые за несколько дней до Пасхи узнаем, что он ропщет на драгоценное мира не потому, что заботился о нищем, но потому, что хранил деньги и, видимо, использовал их по своему собственному назначению. За несколько дней до Пасхи он сговаривается с первосвященниками и ищет удобного случая, чтобы предать своего учителя. Он изначально был в числе 12, ему вручены были дары исцеления, изгнания бесов. Возможно, он так же, как и остальные ученики, воскрешал умерших. Увидел явление славы Божией в лице Сына Его. И мы видим, что в отличие от других апостолов, которые также сомневались, падали и вставали, как апостол Петр, который больше даже, чем Иуда, спорил со Христом, возражал Ему. И, говоря о кресте, сомневаясь о том, что Христу надлежит идти на крест, апостол Петр даже был назван сатаною. Но мы видим в Петре малодушие. Он сомневается в том, что нужно умыть его ноги. Он сомневается в том, что он способен отречься от Христа по малодушию. В отличие от Иуда, нечто замыслил глубоко в сердце. И Христос, чем ближе к Тайной Вечере, тем чаще его предупреждает, намекает на то, что один из 12, омочивший руку, солила, предаст его. О том, что все ученики чисты, но один из них нечист. О том, что горе человеку тому, которым Сын Божий предается, не родиться. И, наконец, в последний раз, когда же Иуда приходит в Гефсиманский сад, он еще раз снова пытается пробудить его совесть. «Целованием ли ты, Иуда, предаешь Сына человеческого?» С этого момента, с поцелуя в Гефсиманском саду, поцелуй Иуды стал символом коварства и предательства. Предательства одного из 12, который постепенно развивался не в сторону признания во Христе Божия Сына, но в сторону снискания своих благ вокруг того, которого все называли Мессией. В апокрифических повествованиях то, что недосказано в Евангелии, разные неизвестные нам авторы словно пытаются приоткрыть. В арабском Евангелии детства рассказывается мифическая история, как еще в детстве Иуда был одержим сатаною. и что якобы Христос его исцелил, но Иуда все же успел укусить Христа в бок, который после был прободен копьем, из которого истекла кровь и вода. В другом апокрифе сказание Никодима об Иуде-предателе рассказывается еще более необычная история о том, как Иуда был рожден родителями, но те испугались во сне явления его о том, что якобы он будет убит Иудой. Они пустили его в корзине по морю. Он пристал к некому острову, выращен был местной царицей, но потом вернулся, убил своего отца и совершил грех кровосмешения с матерью. Но один из самых необычных апокрифов, который становится камнем притыкания соблазна уже в наши дни, обнаруженный в 1976 году, апокриф «Евангелие от Иуды». Вернее, правильно сказать, «Евангелие Иуды», как это записано на одном из последних листов. Пытается оправдать поступок, пытается отбелить его, что якобы, дескать, только Иуда ведал сущую правду, только ему были открыты тайны царства, и что якобы он по повелению Христа идет его и предает. В этом апокрифе, который никогда не признавался христианской церковью за подлинный, о котором вспоминают еще во II веке священномученик Ириней Леонский, Тертуллиан и многие другие святые отцы, виден гностицизм. Видно то, что Бог творится неким падшим ангелом. Видно то, что прославляются не сыны Авеля, но сыны Каина. И видно то, что Иуда действительно превосходит всех остальных учеников. Но чем? Не добродетелью, но злобой. Именно поэтому в христианской церкви этот апокриф категорически утверждался как подлинный, поскольку он отбеливает зло, отбеливает само предательство и черное называет белым. В наши дни называется множество гипотез, что могло послужить мотивом предательства Иуды. Высказывается точки зрения, что якобы во Христе Иуда увидел потенциального вождя народа, и что он, движимый национальным чувством, рвением, и отсюда иногда выводит его имя Искариот, Отсикарий, Зелот, он как патриот предает его, желая ускорить воцарение Мессии, ускорить политическое царствование того, которого все называли сыном Давидовым. Но если взглянуть вглубь, взглянуть на то, как учили Иоанн Златоуст и другие святые отцы древности, мы видим, что даже если мотивом предательства Иуды было желание сесть его по правую сторону, как от земного вождя, за кадром стояло сребролюбие. Иуда предал его, потому что искал наживы. И не случайно число 30. Мы не знаем, что означают эти сребреники. По сути, это наименование типа монеты, монеты серебра, среднее по достоинству между золотом и медью. Возможно, этот сребреник был динарием, и в таком случае мы имеем в евангельском повествовании речь о 30 динариях, что является десятой частью от стоимости драгоценного мира в 300 динариев. Отсюда можно предположить, что он десятину, причитающуюся Богу, брал себе. Святые отцы от Иоанна Златоуста, такие как Ефрем Сирин, Ефимий Зигабин, Феофилак Болгарский, утверждают, что главным грехом Иуды, то, что побудило его на предательство, была жажда наживы. И мы видим, хотя он не торгуется с первосвященниками о цене, но он хочет взять хотя бы что-то, хоть какие-либо деньги. И в этом в первую очередь проявляется страсть наживы, когда в человеке грех настолько восторжествовал, что ему уже не важно сколько, важно получить, важна сама нажива, важны сами деньги. Сребролюбие является одной из главнейших 8 страстей. Это грех против 2 заповеди Божией. Христос говорил: «Не можете служить Богу и мамоне», а Моисей: «Не сотвори себе кумира ни всякого подобия». Поэтому апостол Павел называет сребролюбие не только корнем всех зол, но даже идолослужением. В послании к Тимофею он говорит, что сребролюбие есть корень всех зол, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры, сами себя вернули многим скорбям. Итак, корень сребролюбия – маловерие. Это подобно тому, как неразумный богач, который собирал, наполнял себе житницы. Он думал, что он насладится тем земным добром, которое останется у него на долгие годы. Он не вверял себе Богу. Он не был, как те птицы небесные. Он не был, как те враны, которые не сеют, не ждут, не собирают в житницы, но Господь питает их. Он не был, как те лилии полевые, которые украшаются Богом так, что и Соломон в своей славе не одевался так, как каждый из них. Богач является образом серебролюбца. У него нет веры в то, что Господь его пропитает. Нет у него надежды, что Господь будет его заступником, поддержкой. Он является прообразом того, который стал потом Иудой. Серебролюбие проявляется в самых разных характеристиках. Одним из разными видами серебролюбия мы называем любостяжание, скупость, жадность, мшелоимство и другие разные наименования у этого греха. Но корень их один – это любовь к самому процессу приобретения денег или имущества. Одним из самых категоричных видов греха серебролюбия является жадность и скупость, которые являются словно правой и левой рукой этой недобродетели. Жадность пытается приобрести, подтолкнуть человека на то, чтобы приобрести то, что ему не принадлежит. А скупость лишает человека к добродетели милосердия, потому что стягивает его руку, чтобы не дать то, что у него есть. Оба эти греха, они подводят человека к крайности, когда уже важно не то, чем бы человек пользовался, но сам факт наличия денежных средств. Мы видим и сейчас примеры таких людей, которые доводят себя до крайности серебролюбия. Это те, у которых есть деньги на расчетных счетах, но которые не знают даже, на что их потратить. У них нет конечной цели. Им важны сами проценты, сами цифры. Они получают удовольствие от самого факта того, что у них есть приприятная кредитная карта, какой-то расчетный счет. Но именно это в первую очередь и критикует преподобный Ефрем Сирин. Он говорит, тогда попечительность о завтрашнем дне становится грехом, когда у этого собирательства уже нет цели, когда нет то, ради чего ты собираешь денежные средства, когда ты откладываешь на завтрашний, на черный день, не думая о том, что Господь тебя может пропитать, накормить, если ты будешь искать главного, Царства Небесного, ведь все остальное приложится. Серебролюбие – это тот грех, который неестественен человеку. Остальные злобы, которые коренятся в человеческой душе, как правило, берут начало от естественного закона. Желание человека поесть, естественный закон, может стать чревоугодием. Грех извращает эту естественную потребность человека. Инстинкт размножения может привести человека к греху блудодеяния. Грех извращает естественную склонность человека. Гневливость, то, что дано нам Богу в качестве оружия против духов злобы поднебесной, может также явиться неким грехом. Но все эти страсти имеют какой-то свой предел. Есть какой-то предел насыщения. Человек не может съесть больше, чем то, что в него войдет. Человек не может пить больше того, чего в него войдет. Даже блудная страсть имеет свои физиологические пределы. И гневная страсть, она все равно ведет человека к некому эмоциональному истощению. Человек не может гневаться бесконечно. И только серебролюбие словно не имеет ни начала, ни конца. Это неестественная страсть. Она приобретается человеком по его извращенному уму. И она не имеет конца. Она служит орудием к тому, чтобы реализовать все остальные страсти. Потому что если у человека будет преизбыток того, чего ему нужно, преизбыток денежных средств или имущества, он их может потратить и на чревоугодие, и на блудодеяние, и на гнев, и на все остальные пороки. Как правило, после малодушия и маловерия корнем серебролюбия является гордость. Потому что в этом случае серебро является лишь средством к снисканию своей славы, к прославлению своего имени на земле. И в качестве противоположной добродетели нам Господь показывает нестяжательство, милосердие, упование на Бога. Именно такой была жена, имя которой не вошло в историю, но имя которой на века осталось в Евангелии, стало частью Благой Вести. Некая женщина за 2 дня до Пасхи тратит свое имущество, тратит много денег, равное годовому жалованию служащего, с тем, чтобы безвозмездно учителю подарить нечто, приготовить его тело к погребению, приготовить его тело к прославлению и самой себе тем самым уготовить Царство Небесное. Ее имущество подобно 2 лептам бедной вдовицы, которых было достаточно для того, чтобы приобрести милостью Божией. Будем же, дорогие братья и сестры, помнить, насколько страшен грех Иуды, который подтолкнул его на предательство учителя. Будем помнить и добродетель той неизвестной женщины, которая возложила упование на Бога, потратила имеющееся у нее земное имущество, чтобы приобрести Царство Небесное. Аминь.